Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, в эфире программа «Осторожно, история». Сегодня ее ведут Владимир Рыжков, добрый вечер.
И Алексей Венедиктов, чем мы очень рады.
Да. Мы сегодня, как мы и обещали вам, касаемся военных. Две недели у нас будут военные, имеется в виду тема военных, и сегодня дата, то есть не сегодня, на этой неделе была дата, это так называемый заговор Тухачевского. И, конечно, мы Ольгу Крыштановскую, доктора социологии, пригласили не говорить о фальсификациях дела Тухачевского, а поговорить о том, добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
Поговорить о том, что такое военный в политике, что такое военный вообще во главе государства, да, как, что они приносят из своей прошлой военной погонной, как Володя говорит,
и что уносят.
И что уносят, когда они начинают управлять государством, да. Ну вот сначала все-таки мы послушаем, какие версии существовали о деле Тухачевском. Петр Романов, коллега из РИА Новостей, подготовил для нас материал.
Дело Тухачевского. Полагаю, это как раз тот случай, когда история изрядно напутала. Маршала рабоче-крестьянской Красной Армии, нашего доморощенного химического Али, возможно, и стоило бы расстрелять еще за то, что он удушил газами тамбовских крестьян. Про Антоновское восстание написано масса вранья. Смерти они не заслуживали. Просто большевики к ним не пожелали прислушаться. Но это отдельная тема. На совести Тухачевского напомню еще и Кронштадт. А вот вся дальнейшая история с так называемым заговором генералов или обвинением Тухачевского в передаче Германии секретов нашего несгибаемого мальчиша-кибальчиша представляется точно такой же подделкой, как и все прочие сталинские процессы. С немцами в период между двумя мировыми войнами тогда общался не один Тухачевский, а в целом страна и в первую очередь РККА. Общались, как явно, на основе Рапальского договора, но еще больше втихую, на основе тайных соглашений. Две страны-изгоя, лишенная всего после Версальского мира Германия и блокированная Западом Советская Россия, поднимались, опираясь друг на друга. И в первую очередь тайное сотрудничество шло как раз в военной области. Так что сами по себе контакты маршала с немцами, в том числе и обмен с ними военно-технической информацией, были не криминалом, а его обязанностью. Да и что мог такого сверхъестественного передать немцам Тухачевский, расстрелянный в 1937 году, если самое свежее оружие, которое немцы позаимствовали у нас, был 120-миллиметровый миномет образца 1942 года, который они скопировали с советского миномета 1938 года. Не говоря уже о том, что после прихода к власти Гитлера именно Тухачевский 1 марта 1935 года в «Правде» опубликовал статью «Военные планы нынешней Германии», где было откровенно сказано о том, какую угрозу для Советского Союза представляет фашизм. О деталях операции против Тухачевского уже давно рассказал мастер подобных игр генерал-лейтенант МГБ Павел Судоплатов. Он же высказал и несколько версий, почему Сталину надо было избавиться от Тухачевского. Какая из версий ближе к правде? На мой взгляд, дело второстепенное. Главное, что Тухачевского уничтожила та самая машина убийств, которой трудолюбиво служил и он сам. Короче, обычная история сталинских времен.
Путин есть.
Да. 19 часов 11 минут. Это был Петр Романов. Мы уже заспорили, кого считать военными.
Так, кто нас смотрит по интернету, да. Тот уже нашу дискуссию мог
да.
видеть.
Да. И, да, в интернете. Мы находимся в интернете, мы транслируемся в интернет. И напоминаю, что у нас есть +7 985. Это телефон, по которому вы можете присылать смски. +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. Мы говорим сегодня, пользуясь исторической датой процесса Тухачевского, говорим о том, вот, конечно, можно говорить, что было бы, если этот переворот бы был бы, если бы он был замыслен, если бы Тухачевский пришел к власти, и как бы страна тогда подготовилась к войне.
Да, его, кстати, обвиняли. Один из сюжетов, который там был, это как сказать, Наполеон. Наполеоновщина, что вот он страдал
Бонапартовщиной
и Наполеоновщиной, и даже якобы был на гробнице Бонапарта в Париже. Так что здесь какая-то может...
Кстати, Ольга, вопрос. Да. Насколько военный, который получает власть, насколько ему присущ наполеоновский комплекс? Насколько его в ранце лежит маршальский жезл? Любого военного.
Не думаю, что это главное. Я думаю, что это личностная характеристика, быть Бонапартом, это изнутри идет. И тут должна быть всегда сумасшедшая какая-то сверхидея, например, религиозная, как это было у Наполеона. Объединить все религии и ради этой священной цели там начинать какие-то грандиозные войны.
Здесь... То есть это может быть не обязательно даже военный? То есть,
да, конечно.
Наполеон еще, да. Но может быть и в гражданском
человеке. По крайней мере, я понимаю под этим, и обычно, мне кажется, понимают, когда говорят, что человек страдает комплексом Наполеона, имеется в виду непомерные амбиции просто. Амбиции не прямо связаны.
Но эти военных амбиции вертикальные, да? То есть, иными словами, это количество... Вот если человек начинает свою взрослую жизнь как военный, да, младший лейтенант, лейтенант хочет стать старшим лейтенантом.
Да.
Там понятно, как делается карьера, там нет начальников отделов. Вот в этом смысле амбиции здесь структурированы, я бы сказал так.
Ну, также и бюрократия.
Ну и, да, табель о рангах мы вспомним.
Да, везде, да. Где есть табель о рангах, везде есть вот эта амбиция структурированная, четкая, просто шаг за шагом, некая лестница, по которой можно подняться вверх.
Так чем же отличаются тогда военные в гражданском государстве, да, которые получают власть, приходят к власти? Путем, кстати, может быть, не обязательно переворотов, но и демократических выборов.
Ну, я думаю, что у нас вообще уникальная ситуация, потому что обычно... Военные приходили к власти в других государствах все-таки с помощью переворотов и устраивали такую хунту. То есть это был кризис власти, политический кризис, экономический. И на этом фоне военные захватывали, подхватывали, что ли, жезл и скипетр, который гражданская власть просто теряла из-за слабости своей. У нас же это было не так. У нас это было медленно, постепенно, планомерно, я бы сказала.
Когда вы считаете, началось это движение? Это вот когда Борис Николаевич начал...
Нет, я
интересуюсь. Вот, как, вот, у меня есть свое мнение. Я считаю, что это началось с середины 90-х годов, когда пошел поиск силовиков.
Да, вы правы. И я до сих пор не знаю причин, почему Борис Николаевич Ельцин в конце своего президентства усиленно стал приближать к себе военных. Почему тогда именно наметился рост? Он начался на самом деле стремительный рост количества военных в политике начался не при Путине. Он начался в конце ельцинского периода.
Может быть, эффект Лебедя, Оль, сыграл роль? Вот Лебедь, как бы Лебедь, да, с маленькой буквы и в кавычках.
Да, может быть. Конечно, догадки есть. У меня есть и другая гипотеза, такая довольно жесткая, может быть, что гипотеза заключается в том, что... Подобно тому, как ГКЧП в свое время, это люди в погонах, которые понимали, что страна движется к гибели, и надо это остановить, так и здесь. Возможно, другая группа, возможно, из Петербурга, возможно, которая имела уже людей, которые вмонтированы в московскую бюрократию были. Вот вместе они такой мягкий переворот стали осуществлять с помощью влияния. Нет никаких совершенно оснований считать, что это заговор, но, по крайней мере, то, что это до Путина... Из петербургского КГБ люди постепенно переезжали в Москву, и между ними были какие-то связи. Ну, в общем, знаете, об этом, наверное, рано говорить, потому что всё-таки исследования не закончены.
Смотрите, Оль, там же не только КГБ. Вот первым там таким явным наследником был Бордюжа. Можно, конечно, сказать, что он из КГБ, но был из большого КГБ, потому
и
что...
И нужно, конечно.
Да, потому что это был пограничный.
Да, да?
Но все-таки он пограничный.
Еще,
да?
Кстати, напомню, был такой Николаев, генерал.
Ну, это вообще 97-й год еще, по-моему, да?
Одно время продвигался очень активно.
Значит, да, смотрели железнодорожного генерала Аксёненко, смотрели, соответственно, я уже не знаю, как
Степашина.
Он МВД, ФСБ, да. Но он все равно. Вот. То есть, на самом деле, не только Питер, ну, Степашин питерский, но уж Бордюжа не питерский, Аксёненко не питерский. То есть, на самом деле, видимо, все-таки это выбор не по географическому принципу был, а по погонному, как Володя сказал.
Да, наверное, погонный. Ну, то есть, есть целый ряд факторов каких-то, и основной фактор, наверное, погонный. Другие вторичные, но тоже важны, потому что те люди, которые в то время на высших постах питерского КГБ, ФСБ, но я буду КГБ называть,
да,
просто
ну,
чтобы не
большое,
каждый раз.
Большое, да.
Большое КГБ, которое распалось там на кучу кусков, там люди были очень влиятельные, и они дружили с очень влиятельными людьми здесь, в Москве. Были многочисленные связи между ними, в том числе с Крючковым, например, ну, или с Примаковым, возможно,
не, и так далее. Крючков, кто-то генерал там Крючков и какие-то полковники.
Знаете, есть такая версия, что в то время, когда перестройка и гласность наносила удар за ударом по главной цитадели КГБшной здесь, в Москве, были места, где такие удары почти не чувствовались. Они, во-первых, почти не коснулись службы разведки, СВР так в тени оставалось. Yes, оно совершенно не коснулось питерского управления. Там было тихо, там... Надо понимать, что питерское управление отличалось от всех остальных просто по численности. Угу. Больше 3000 человек. Если там обычное региональное управление там, от 15 до 50, может быть, человек, ну, где-то больше-меньше, но порядок просто совершенно. То есть это огромная была структура. И она сильной стала, может быть, не из-за того, что она была сильной и наполнена какими-то лидерами замечательными, а просто из-за того, что в Москве все слабело, рассыпалось и крошилось.
Неужели демократ Собчак так вот, особенно после 91-го года, когда он один из немногих мэров крупных городов, там выступил против того же самого ГКЧП, да, он не понимал этого?
Но, тем не менее, есть свидетельство, что он был очень дружен с главой управления КГБ того времени.
То есть он умел наладить связи.
Ну, на самом деле, это была его обязанность, да, потому что было бы странно, если бы глава, мэр города колоссального не налаживал бы связи с ключевыми бюрократами своей системы.
Вот этот процесс, который действительно, я здесь считаю, совершенно справедливым, нельзя приписывать его только 2000 году, когда Путин пришел к власти. Mm-hmm. Он действительно начался на несколько лет раньше. Вот он сейчас привел к каким результатам?
Что принесли эта группа военных?
Прежде всего, я даже Алексей бы спросил, вот статистически на сегодняшний момент этот процесс экспансии, он остановился. Он благодаря Медведеву, как многие надеются, откатывается, то есть больше стало гражданских лиц. Вот какие-то последние цифры, которыми вы располагаете, приведите?
Да, сейчас скажу. Но все-таки два слова сначала по поводу главного итога. Зачем они были призваны? Они были призваны как силы порядка для того, чтобы остановить какой-то процесс, который им казался очень опасным. Процесс распада.
Вот это равно порядок, это мы запомнили.
Да, порядок.
Погона это... равно порядок.
Ну, в принципе, да.
Да.
Армия строит кого-то, правильно? И строим ходит.
Так мы видим, что армейских нет.
Да. Ну...
Что случилось, кстати, давайте прежде чем к Володе вопрос,
да, да.
А почему среди военных, которые пришли к власти, да, на региональном уровне, да, но мы видели, 90-е годы Лебедь генерал, да, затем у нас генерал Громов, Московская область, верно? Иными словами, это армейский генерал. И все-таки представители спецслужб федеральную власть вошли и возглавили.
Да, конечно.
Где Пиночеты? Где самые авиационные генералы, да? Там,
вы знаете...
Деголь, Эйзенхауэр, они все были армейские генералы, да.
Меня ужасно критиковали за то, что я в одну кучу как бы смешиваю
всех
людей, да, в армейских погонах, в милицейских и связанных со спецслужбами. Конечно, это весьма такое обобщение, если смотреть в телескоп и видеть только самые общие черты, которые присущи всей этой системе. Например, иерархичность ее и требования единоначалия и так далее. Но, конечно, внутри этой системы есть лидер, безусловный лидер. Лидер – это мозг этой системы. И всегда эту роль играли люди спецслужб. Они были
КГБ.
Мозгом, да, КГБ.
Это именно для Советского Союза,
милиция
для
были
России.
Руками.
Оля, это для нашей страны особенность такая.
Это, да.
Потому
это
что элита армии, скажем, в Латинской Америке – это летчики.
Да, конечно. Это именно в Советском Союзе была выстроена эта система. Она на региональном уровне именовалась тройками. Тройка – это... КГБ, которая определяет задачу и находит врага, милиция, которая хватает врага, и прокуратура, которая обеспечивает законность.
Врага, да.
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 И там, чтоб все было по закону и так далее. Угу. Вот эта система. Армия здесь была в стороне, потому что она не занималась внутренней
работой. Интересно, отличие.
Она
да?
сейчас в стороне.
Мы
посмотрели состав Совбеза, текущий Российской Федерации, который является аналогом...
Советского Совбеза называешь текучим.
Текущий.
Он не течет. вот,
не текучий,
он не течет.
Он может потечь по министру внутренних дел, может быть, не знаю.
Он течет, потому что люди по должности.
Я про другое.
Да, люди по должности, так это важно с точки зрения должности.
Другого аналога политбюро у нас нет сейчас. Вот это самое близкое соответствие советскому политбюро, Совбез. Здесь все высшие лица.
12 человек.
12 человек. Из них, вот мы сейчас мы с Алексеем Венедиктовым насчитали 7 силовиков. Ольга Крыштановская под вопросиком добавила еще 2, то есть это 9 из 12.
Троих.
Троих, то есть 10 из 12 предположительно или точно силовики. Но при этом, я хочу обратить внимание к нашему разговору, ни одного военного с точки зрения армии, то есть ни одного армейского.
И, в общем,
разведка, контрразведка, милиция.
Это милиция, я напомню, что Рашид Гумирч, он человек выходец из ФСБ, и был назначен ровно для того, чтобы взять под контроль милицию.
Да, ну, во-первых, было бы странно, если бы в Совет Безопасности входили бы люди, которые не имеют отношения к безопасности. Конечно, это специалисты по безопасности. Другими словами, я бы назвала этот орган стратегическим политбюро. Это группа людей, которые принимают все-таки стратегические решения.
Нет, я прошу прощения, извините, не согласен.
Да. Так.
У нас здесь министр иностранных дел, значит, руководители палат парламента, они что же тоже должны быть специалистами, силовиками? Или, например,
премьер-министр
обязательно должен быть силовиком, Ольга? О чем вы говорите?
У нас специфический
совет безопасности.
Нет,
это политический орган.
Да, политический орган. Но все-таки то, что в нем много людей, которые занимаются безопасностью, это не так удивительно, как если, например, в зоне, там, где занимаются культурой или экономикой, появляется очень большое количество людей с погонами. Вот там это странно. Здесь это все-таки, ну, может быть, странновато, но не очень.
Так все-таки куда армия-то у нас провалилась? Вот у нас сейчас министр очень активный, да, который реформы проводит. А где вот эти все, которые, так сказать, воевали в Афганистане, наши герои? Куда
Потому
они все
что политическим устройством занимается не армия. А другие силовики занимаются, имеют прямое к этому отношение. А армия – это все-таки сила против внешних врагов. Ну, я, по крайней мере, для себя это так объясняю. Она немножко в стороне.
А Ольга Крыштановская у нас в гостях. Так все-таки что же принесли люди в погонах?
И еще вопрос мой
да, повис. Сколько?
Сколько, да. И какая динамика? Да,
давайте сначала про динамику, про статистику.
Про цифры.
Да.
Потом про суть.
Да.
Значит, сначала я скажу цифры на 2007 год, когда это последний год правления Путина, президентства
целиком.
Путина.
Ну да.
Да. Значит, в администрации президента было 66,6 людей из любых силовых ведомств.
Две трети.
Причем 37 из них прямо из спецслужб. В правительственных структурах было 37%, и среди губернаторов, я только истеблишмент беру, их было где-то 16,6. Вот. Теперь изменения. Так, в целом, по всей политической элите...
То есть администрация плюс правительство плюс губернаторы.
Плюс губернаторы,
и
да.
Тоже берете, да.
И парламент тоже.
Угу.
Еще федеральные округа, если говорить вот в целом. Угу. Это где-то 1100 человек около такой цифры. Это где-то 41% был в конце Путина. Сейчас общая цифра на начало 2010 года 31%. Идет снижение. Не такими дикими темпами.
Сейчас,
у парламента сейчас у нас не поменялся, по-моему.
Нет, как поменялся?
Поменялся.
В администрации президента с 66 до 51 снизилось.
Так.
В правительстве почти не снизилось, с 37 до 36.
И это понятно.
Осталось.
И это понятно.
Осталось.
Кто у нас премьер-министр?
А вот в губернаторах заметно с почти 17 до 7.
За счет региональных.
За счет замен, которые были произведены.
Да, то есть было признано, что губернаторствовать все-таки военные могут с трудом. То есть практически у нас Громов остался там.
Кстати, тут нам прислал один слушатель по поводу, Алексея упомянул Лебедя. В Красноярске далеко неоднозначно воспринимают губернаторство Лебедя. И вот вольноопределяющийся...
В смысле удачности.
Да, в смысле удачности. Вольноопределяющийся из Красноярска нам прислал еще до эфира, что... В Красноярске Лебедя забыли сразу, а Хлопонина помнить будут. Но имеется в виду, что действительно Александр Хлопонин в несколько раз сумел увеличить бюджет, решил ряд очень серьезных проблем и так далее. Лебедь, там более сложная была картина. То же самое, если брать Московскую область, то это очень сейчас проблемная область. Фактически она банкрот, она не может обслуживать внешний долг. Масса проблем с землей, с управлением, с коррупцией
вот
и так далее.
Вот все-таки что же, примерно, на мой вопрос, мы начинаем системно подходить. Что привносят люди в погонах? Нас тут спрашивает Нина, разве КГБ военные, но давайте определим, что такое военные. военные? Тогда.
Военные – это люди в погонах, в любых, значит, в том числе военные. Прокурорские. Да. То есть все люди, которые, в системе которых, там, где они работают, требуется безусловное подчинение начальнику, есть принцип единоначалия, есть все ограничения в гражданских правах, которые свойственны для военных, вот они как раз и являются. И те ведомства считаются силовыми там, где есть буквально силовая структура, то есть вооруженная группа людей, которые должны обеспечивать функции этого ведомства. У нас сейчас таких ведомств 22. Да.
Ну, могло бы быть и 23, например.
Или 18.
Или 18, да.
Ну, это довольно много.
Ну, вот все-таки, да. У нас до новостей еще 3 минуты. Давайте тогда, прежде чем отвечать на вопрос, я хочу сказать, что мы попросили наших коллег из портала Superjob провести опрос. Это сразу... по закону, исследуемая совокупность экономически активной населения России старше 18 лет, размер выборки 1800 респондентов. И мы задали такой вопрос. Участие высокопоставленных военных России во власти, это, по-вашему, скорее полезно для России или скорее вредно? Не полезно для России, затруднились ответы. Удивительно распределились голоса. Скорее полезно для России 28%, скорее не полезно для России 36%, и 36% затруднились ответить на этот вопрос. Да, поэтому этому вопросу верю. Вот. Поэтому, собственно...
Все-таки сравнительное большинство, я это хочу подчеркнуть, скорее считает негативным фактором.
Володь, это в тебе твои политики играют.
Играют, конечно.
Ну вот, да. Я считаю наоборот, потому что на самом деле то, что 36% затруднились ответить, это означает то, что люди не очень хорошо представляют, что военные как каста, как группа приносят во власть в плюсе или выносят из власти, да, то есть в минусе. Вот тут надо важно понять, что дает военное образование и военная служба для политика, принимающего решения.
Да.
Давайте мы начнем минуту сначала заход, а потом новости, потом продолжим.
Во-первых, военные не предназначены никогда быть для этой цели, для того, чтобы управлять политикой. Поэтому их квалификация как бы находится немножко в стороне от решения таких проблем. Там же есть вопрос социальный, экономический и так далее. Хотя, например, управление армией в целом – это тоже гигантская управленческая задача, сложная. Но, как правило, традиционно считается, что военные привносят порядок, упорядоченность некую, возвращают субординацию государства. Как минус их, это то, что они не способны для дискуссии, для плюрализма, это вообще не их площадка.
Не их стихия.
Они привыкли подчиняться и отдавать приказы. Поэтому все, что связано с развитием дискуссии, с развитием, следовательно, демократии, следовательно, с развитием инноваций, для них проблема очень сложная. Хотя тут есть особый аспект.
Я напоминаю, что у нас в эфире в программе «Осторожная история» Ольга Крыштановская. Сразу после новостей мы продолжим наш разговор.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Ольга Крыштановская, доктор социологии, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук. У нас в гостях с Владимиром Рыжковым, и мы говорим о военных во власти.
Да, Владимир... мы сегодня копаем военные элиты, мы не все элиты копаем, мы сегодня копаем военные элиты.
Я напоминаю, что у нас есть, идет видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы» и на Рутюбе, и, соответственно, смс плюс 7985-970-4545.
У меня вот вопрос, мы уже начали говорить о особенностях менталитета военных, спецслужбистов, когда они приходят к власти. Вот, я пытался анализировать мировой опыт, пришел к выводу, что случаи бывают разные, как в одном анекдоте. Де Голль пришел к власти совершенно законным путем, на демократических
выборах. Как выборах. Переворот, привет, 1958 года.
В 1958 году он был избран, конституция была одобрена, потом он был переизбран, него были конкуренты.
Володя, переворот.
Эйзенхауэр, не будешь спорить?
Нет.
Эйзенхауэр, герой Второй мировой войны, бывший главнокомандующий союзников в Европе, пришел совершенно демократическим путем. А корейские президенты... когда шла фантастически успешная модернизация, генералы. С другой стороны, вот сейчас до сих пор в несчастной Бирме тоже генералы, никакого порядка нет, бардак, хунта, нищета, по окраинам сепаратисты, значит, жуткое дело. То есть, на самом деле, скорее, Пиночет классический пример, тоже военный переворот и так далее, но неплохо сделанная экономическая модернизация. Мне кажется, что вывод такой, когда генералы, приходят ли они к власти демократическим путем или путем переворота, не вмешиваются непосредственно в экономическую политику, в экономическое управление, а доверяют это дело профессиональным технократам.
А теперь Пиночета просто сажают политических правил.
Да, да. Ну, вот, например, Пиночет, он полностью доверился, в частности, американским советникам, так сказать, набрал технократов успешно. А там, где лезут, как в Бирме, или там, не будем показывать другие места, там, как правило, это кончается очень плохо.
Я бы это другими словами назвала. Да. Власть всегда плоха, когда она наполняется людьми только из одной профессии. Если одни балерины придут, я вас уверяю, тоже ничего хорошего не будет. Или одни инженеры. Угу. Вот здесь беда. Поэтому каждый должен заниматься своим делом, и зона компетенции должна быть. Конечно, у нас впервые в нашей истории не просто какой-то один человек военный победил на выборах или там назначен был, и все. Дело в том, что концентрация людей из спецслужб была очень-очень высокой.
Она сейчас высокая.
Она сейчас постепенно уменьшается, но она была запредельно высокой, потому что, несмотря на эти цифры, вот о которых мы говорили в первой половине, эти цифры неполные. Часть людей работала нелегально и в своих биографиях никогда не отражали то, что они действительно были разведчиками или контрразведчиками, или еще там занимались какими-то специальными делами. У них есть в биографиях некие дырки хронологические. Ну, возьмем пример такой яркий. Михаил Ефимович Фродков,
да,
который...
Да, это яркий пример.
Ну, просто человек работал, а потом вдруг становится главой разведки. Как это может быть? Если вы внимательно будете изучать его биографию, окажется, что после окончания вполне третьеразрядного вуза провинциального он исчезает на 3 года и потом всплывает в посольстве Индии в качестве советника. Как правило, вот такой тип карьеры говорит о том, что это скрытый силовик, что он проходил специальное обучение в закрытом учебном заведении. И таких у нас при Путине...
Краснознаменно.
Краснознаменно.
Мы знаем,
сильно,
как это... Сильно краснознаменно.
Да.
Нет, мы знаем, как оно называется.
Да, конечно. Да. Но были там курсы 6-месячные, годовое, 2-годовое, 3-годовое обучение. 6-месячные почти невозможно зафиксировать, потому что редко, когда в биографиях месяца проставлены. Вот. А такие... Таких людей очень много у нас. Вроде бы гражданский человек, но все знают про него, что он силовик.
И с их учетом процент
доходил? С их учет, да, до 77%. Это концентрация, конечно, ну, просто чрезвычайная.
В чем опасность? Ну, что? Ну, корпорация. Вот, знаете, там вам скажут, а при президенте Буше техасский клан, тоже корпорация. Да?
Ну, у нас тоже был и Ставропольский, Днепропетровско-Молдавский, это мы все знаем.
Да. В чем, есть ли отдельные угрозы корпорации профессиональной?
На самом деле, землячество не так опасно, как корпоративное. Потому что землячество ничего не несет. Ну, просто хороших ребят, вот вас бы сделали президентом, вы бы тоже стали думать, ну, кто вот
московский
учился, я там
московский
с толковым парнем.
Не французским языком.
Да, да, московских никогда не...
Я думаю, что еще в том разница, что все-таки Днепропетровские, Свердловские, хотя их было немного при Брезниковиче, они были из разных сфер. Там были и аграрии, и инженеры,
конечно,
и политологи.
Да.
То есть там нет корпорации как таковой. Землячество – это не корпорация.
Корпоративность – она большая угроза. Плюс к этому есть одна общая черта у военных. Ведь когда существуют вообще военные, когда государство в них нуждается, когда есть враги, когда есть внешняя угроза.
И внутренняя. И
внутренняя, внешняя, любая. Эти люди заточены на обнаружение врагов. Они всегда видят врагов. И когда они оказываются на Олимпе политическом, они осуществляют политику именно таким образом. Они ищут врагов, их разоблачают и наказывают.
Я могу привести примеры. Вот, на мой взгляд, очевидно совершенно, что когда страна нуждается в притоке инвестиций, принимается запретительное законодательство по отношению к иностранным инвесторам. Без их менталитета это ни один бы разумный гражданский лидер этого не стал бы делать. Шпиономания, которая процветает в стране. Значит, недоверие к иностранцам. Просто по определению, если иностранец...
Но внешняя политика политика, да, конечно,
кстати, режим пребывания иностранцев в России один из самых запретительных в мире, когда они должны, если они больше 3 дней, регистрироваться и так далее. Мне кажется, вот все вот это, запретительный режим для инвестиций, для иностранцев, недоверие к иностранцам, это все привнесено именно вот этой корпорацией.
Ну, в принципе, да, есть здесь. Конечно, когда нам говорили, что мы там шакалим у посольств ученым, которые единственное, как выжить могли на мизерную зарплату, это получая где-нибудь хоть какие-нибудь гранты.
Вам еще повезло, что вы просто шакалили. А есть ученые, которые за решеткой сидят и получили большие сроки по делам, по шпионажу.
Я не хочу сказать, что никаких угроз нет. Они, безусловно, есть. Но, может быть, просто не в таком количестве и не так, как они сконцентрированы в головах людей, которые прошли эту специальную подготовку. И вот это опасно. Хотя, вы знаете, например, есть и поразительные вещи. Казалось бы, пришел человек военный на высший государственный пост, и он должен был бы накачивать бюджеты, поднимать армию. Да. А этого-то как раз почти не произошло. Это, ну, бюджет рос, военный бюджет,
конечно,
да.
Но, если вы возьмете бюджет прокуратуры, бюджет ФСБ, то есть вот этих как раз спецслужб, то он рос намного быстрее, чем в среднем бюджет. Поэтому здесь вы несправедливы.
Но здесь
армию
цифры
резали,
закрыты.
Армию резали. А вот как раз спецслужбы там очень
быстро. Потому что у тебя и 7 человек в совбезе спецслужбы, ни одного из армии. Эти люди бюджетом
занимаются,
в том числе.
Как это связано, Алексей? То ли их нет здесь, потому что лидер у нас из спецслужб, то ли тут более сложная взаимосвязь.
Но тем не менее, именно в этих сферах очень многие люди, офицеры, обижались на главу государства за то, что зарплаты им не особо поднимались. И был даже период, когда там пересчитывали на какие-то льготы отменяли, и зарплату повышали, и оказалось, что в итоге эти люди потеряли даже в зарплате.
Ты знаешь, я с Ольгой согласен, потому что даже в Страсбурге было несколько дел за невыплату военных уже в 2000-е
военные
годы.
Военные подавали иски.
Военные подавали иски, здесь им отказывали, они шли в Страсбург, потому что они не получали боевых и прочих по новой позиции. Я с Ольгой согласен, что здесь не вообще люди в погонах, а вот люди, вышедшие из определенных погон, из спецслужб, они своим там как бы заточены, да, на создание структур других. Но я все равно вернусь к этому. Вот пришла корпорация, пришла каста. Она пришла давно.
Да.
Значит, власть мозги-то меняет. Они же вынуждены заниматься культурой, нанотехнологиями какими-то для
конечно.
Них. Там большой театр строят.
Страшно сказать, да. Газом и нефтью.
Я тебе должен сказать, крылья советов начинают поднимать. Да. Сидит там, когда сидит там Владимир Владимирович, когда сидит Владимир Владимирович, вышедший из спецслужб, напротив Сечин, вышедший из спецслужб, и рядом Чемизов вышел, и обсуждают крылья советов. Мама родная.
Да.
Больше у премьера, у вице-премьера и у главы Росвооружения нет темы. Они вынуждены этим заниматься, значит, мозги должны меняться.
Да, мозги, абсолютно я с вами согласна, они выходят из своего корпоративного сознания, они его меняют, они его расширяют, те, кто на самом верху, потому что престиж страны становится их личным престижем. Я хороший президент только тогда, когда у меня страна здорово развивается, ВВП растет там и прочее. Вот здесь он больше не может быть выразителем только интересов своей корпорации. Он ее понимает, он ее любит, но все-таки он уже не может.
А вот у меня вопрос такой. Мы его еще не затронули. Когда в Бразилии генералы отдали власть в начале 80-х годов гражданскому правительству, выяснилось, что во всех крупнейших бразильских корпорациях сидят военные. И, как говорят специалисты, их корчуют до сих пор. Вот уже 30 лет прошло.
А что их корчевать? У них мозги поменялись, они бизнесом занимаются.
Нет. Там сохраняются корпоративные связи, сохраняются неформальные отношения и контроль неформальный за целым рядом корпораций. Вот у нас произошел за эти годы процесс инфильтрации этой корпорации, силовиков.
Это Чемизов
инфильтрация
назвал.
Чемизов – это то, что ты видишь, Алексей, то, что наверху. А я спрашиваю про тысячи людей.
Вы имеете в виду корпорации в бизнесе?
В бизнесе, да.
Понятно. Да.
Насколько они уже проникли, инфильтровались туда?
Проникли, конечно. Процесс шел все нулевые годы. Угу. И постепенно ситуация получилась такая, что, по крайней мере, та зона, которую можно назвать государственный бизнес, то есть крупные корпорации с государственным участием, там процент людей в погонах, он оказался достаточно значительным. Он не может быть очень большим, потому что все-таки надо управлять, для этого надо профессионалом быть, но здесь же метод работает не так, чтобы давайте доведем до 100%.
Угу.
Здесь главное иметь комиссара при командире.
Угу.
То есть все время должен быть смотрящий, который наблюдает. Это и во всех бюрократических в системах то же самое. 15 замминистров, один должен быть...
Обязательно.
Сказать,
Это наблюдатель. Наблюдатель. Я хочу сказать нашим зрителям, у нас только что, значит, слетел интернет, имеется в виду трансляция, я перезапустил. Вы можете перезапуститься, все продолжается. У нас несколько секунд нас не было в видеоэфире. Я хочу задать вопрос для наших слушателей, Ольга, а потом вы ответите. Мы сейчас его поставим на голосование. Этот вопрос, вот как он связан с предыдущими нашими вопросами. Он следующий: вот военные, которые пришли как военные в Кремль, в Белый дом, в губернаторы, прошло 10 лет. Ну, это процесс, да, 12 лет, 15 лет. Они сейчас больше военные, они сейчас больше офицеры или больше предприниматели? Вот по прошествии 10-12 лет во власти, то, что вы видите у нас. И если вы считаете, что они больше военные, больше офицеры, то звоните прямо сейчас по телефону 660-0664. 660-0664. Если вы считаете, что они предприниматели, скорее предприниматели, то звоните по телефону 660-0665. 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я повторяю вопрос. Вот все люди, которые военные, офицеры в погонах пришли во власть, прошло 10-12 лет, как вы считаете, они скорее сейчас уже, скорее военные, скорее офицеры с военным менталитетом, вот то, что Ольга рассказывала, да, с генеральским, спецслужбистским, каким хотите. Если вы считаете, что они скорее военные, то ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что они уже стали предпринимателями, у них сменился менталитет, они смотрят по-другому, смотрят с точки зрения, вот, ну вот, в широком смысле предприниматели, то ваш телефон 660-0665. 660-0665. И голосование будет идти еще минуту 20. Ольга?
Вопрос, конечно, замечательный. Это серьезный и глубокий вопрос.
Это, кстати, видно и по голосованию. Это видно, народ тоже.
Полетел.
Народ растерялся.
В некоторой растерянности пребывает.
Как они себя ведут? Как военные или как бизнесмены? Вот в чем вопрос.
Офицеры или коммерсанты?
Этот вопрос сразу много пластов просто имеет. Во-первых, это связано с тем, чем занимались эти люди все эти годы. Если они пошли в бизнес, то, конечно, они уже стали бизнесменами. Ну, может быть, с каким-то оттенком, но все-таки бизнесменами. Если они занимались государственной службой, тогда это другой вопрос. Дело в том, что у нас наш политический класс в целом является все-таки самым богатым классом в обществе. Народ-то это чувствует. И
народ
критика...
не только чувствует, народ и видит.
И видит, и
как
знает.
Живут,
и...
как ездят.
Да, из-за
как
этого
отдыхают.
Есть проблема недостатка легитимности у всего политического класса. Потому что люди видят, что это богатые люди. Угу. Что как-то они делают свой бизнес. То ли честно, то ли используя служебное положение, то ли помогая членам семьи, неважно. Поэтому здесь военные не специфичны. Раз они попали на госслужбу, они находятся вот в ситуации корпорации, но не своей прежней маленькой корпорации, а большой корпорации политической элиты, которая вся занимается, к сожалению, да, бизнесом.
Ну вот наши, действительно, наши слушатели слегка растерялись. Вы можете увидеть, что практически 60 на 40, 61 на 39. 61 считает, что они остались офицерами, но, тем не менее, 39% позвонивших считают, что они, коммерсанты.
Я удивлен.
А вот считается, что это не выжигает. Видимо, наши слушатели, это я уже трактую, считают, что они не могут выйти из своего менталитета, и они бизнес ведут так же, как они ведут военные действия, скажем так.
Ну, тут знаменитая фраза, что чекист бывшим не бывает,
ну,
видимо, она действует.
То есть,
Россия,
ты имеешь в виду, что они ведут бизнес по принципу, если конкурент не сдается, его уничтожают?
Ну, например. Или отнимают, или
бизнес. Нет, ну, военные действия.
Нет, если конкурент не отдает бизнес,
ну, военные
то его сажают.
Военные действия.
Да.
Значит, приносят ли что-нибудь люди в погонах все-таки, кроме корпоративной связки и сомнительного порядка? Почему сомнительного? Потому что мы о нем еще не говорили. Что-то во власть, как корпорацию, Аль. Что-то они приносят?
Ну, да, как я уже сказала, все-таки я считаю, что упорядоченность некоторую, и это их плюс.
То есть они
и
устанавливают они... некие правила, которые публичны. Ну, правильно я понимаю под словом упорядоченность? Нельзя делать так, а можно делать
или
так.
Не обязательно
или упорядоченность это в смысле подморозки. Вот это разные.
Неважно.
Правовой порядок это одно, а подморозка это другое.
Одно и то же.
Правила игры в России не всегда, и даже всегда не публичные. То есть часть их является публичной, это называется законы, а другая часть договорные. И все знают, что нельзя вот приступать к какую-то черту, иначе будет как с некими господами, которые сидят кое-где. Вот. Но, вы знаете, интересная ведь вещь, что, казалось бы, вот дух отсутствия конкуренции в военной среде и такого прямого подчинения приказам, он должен не способствовать инновациям. На самом деле, если мы нашу недавнюю историю вспомним, что именно в этот период самого жесткого правления, когда спецслужбы были очень-очень сильны, именно тогда у нас происходила индустриализация. Именно в сфере ВПК происходил мощнейший прорыв модернизационный и в космос, и с военной техникой связанный.
Ольга, но это было сделано ценой направления всех ресурсов
да,
страны в эту отрасль.
Да.
Тем не менее,
голода, нищеты населения.
Цена – это следующий вопрос.
Нет, извините, нельзя нет. обсуждать результаты, не оценивая цену.
Есть два вопроса. Да. Могут ли они это сделать? Могут ли они провести модернизацию? Ответ – да. Они это могут. Создав шарашки или под угрозой каких-то наказаний тех людей, которые не занимаются модернизацией, они могут это сделать. И более эффективно, чем мягкая власть. Другое дело – цена этого вопроса. Конечно, вы совершенно правы,
цена
спорить невозможно.
Цена
и последствия. Да.
Цена и последствия.
Что общество замирает в страхе, что оно действует все-таки только в тех местах, где ему прямо приказали это делать. То есть это не тот инновационный процесс, который рождает рыночная экономика с ее бесконечной свободой и конкуренцией. Это другой процесс. Но все-таки временно что-то можно, например, взять и дороги построить. В конце концов, за тысячу лет все-таки
мы построили. Уже 15 лет у власти и не построили ни одной.
Политической
дороги.
Воли такой, значит, все-таки не было.
Да. Не туда деньги направляются. Не в строительство дорог.
Деньги направляются, как-то они воруются, но все-таки не было жесткой постановки вопроса. Сейчас ведь жесткое направление модернизации, мы это слышим каждый день, вот, что она должна быть. Но как?
Кому заставить? Поручить?
Кому поручить и как заставить
кому
делать
поручить?
Тех, кто не хочет?
Как заставить тех, кто не хочет? Вот я тебе скажу, там говорят, что народ ленивый. Как заставить ленивый народ строить дороги? Владимир Александрович, как у вас там на Алтае?
Знаете,
будут люди строить дороги?
Вы знаете...
И почему у вас на Алтае не строятся дороги?
Простая вещь. Объявите открытый честный тендер, и найдутся, кто построит.
Уф.
Вот у нас в России 20 лет нет открытых честных тендеров. А вот если я вас уверяю, найдутся люди, которые построят недорого, быстро и качественно.
Пока мы остаемся страной ползуновых.
Если у нас сейчас крадется 9 рублей из 10 на строительстве дорог на закрытых непрозрачных тендерах,
да.
то какие дороги?
Нет,
эти
все
деньги
понятно.
Распределяются не для строительства
нет,
дорог.
Нет, вот давай поверим, что да. люди, пришедшие во власть, вот военные, да, абстрактные военные, да. они обладают теми позитивными качествами военной корпорации, о которой Ольга говорила. Да, некая упорядоченность, угу. дисциплина и отчетность наверх.
Субординация.
Субординация, да,
да
отчетность
конечно.
Наверх. Возникает вопрос, если подобная корпорация или каста пришла в власть, почему это не работает?
Вот, и у меня этот же вопрос.
Потому что они другими вещами заняты.
Они уже 10 лет у власти, и ничего у них не получается. Даже вот Олимпиада.
Нет, ну почему? Как это не получается?
А что получается?
Ну как, был экономический рост грандиозный все-таки.
Так нефть дорожала. А сейчас нефть упала, и
знаете,
рост упрощался.
Да, это мне просто
упрощается. Разве не военные снизили налог?
Ну,
12%. Что-то Борис Николаевич, это не
все-таки эти же за военные эти... в несколько десятков раз повысили тарифы
нет,
и цены за эти же годы.
Это понятно, но это расхожий взгляд, что вот только
почему
нефть. Все-таки за эти годы была построена худо-бедная инфраструктура рыночной экономики. Рыночные институты были созданы, и они как-то работали. Это, безусловно, плюс.
Например.
Ну как, все фондовые биржи.
Фондовые биржи.
Суд это институт рыночной экономики.
Необходимый
для рыночной экономики.
Здесь да, здесь
нет. А где у нас суд возникал в Англии, независимо, когда рыночной экономики не было. Не, ну нельзя же говорить лозунгами, Володь.
Нет.
Значит, фондовые биржи были созданы когда?
И что, и какая радость с этого? Они были они, благодаря этим
фондовым биржам. То, что это пусковой механизм для инвестиций.
Выведены сотни миллиардов долларов
нет,
из страны.
Секундочку. Это действительно механизм рыночной экономики.
Это механизм вывода денег из страны. Дальше,
подождите, если говорить про суд...
Это лозунги, Володя. Нет.
Это не элемент рыночной экономики. Это элемент сохранения частной собственности.
Я попрошу, чтобы Сергей Гуриев тебе объяснил, какая роль фондовой биржи в любой стране.
Хорошо.
Спроси своего друга Пиночет.
Верю на слово. Я хочу понять, что было сделано позитивного в военной корпорации.
Я считаю, что, во-первых, стабилизация в стране... Ну, вроде уже смешно как-то, все шутливо так говорят про это. На самом деле это грандиозно, то, что люди успокоились, стал расти уровень жизни, экономика росла. Я не говорю о причинах, но она росла. И эти деньги все-таки не все вывозились из страны. Что-то вкладывалось, и какие-то производства стали расти. У нас много чего появилось. И машины там стали производить, лицензионные, пусть, но все-таки. И какую-нибудь фанеру, и какие-то стройматериалы, и там, и сям. Все-таки это стало появляться массово. Что же в этом плохого?
Весь вопрос, когда исчерпанность наступила. Вот это упорядочение, когда она стала превращаться в свою противоположность.
Да.
Когда возник вопрос цены.
Да, это вопрос. Это серьезный вопрос. И я думаю, сейчас то, что президент Медведев поставил задачу модернизации, говорит как раз о том, что там наверху поняли, что исчерпали ресурсы. И значит, если нефть еще чуть-чуть упадет, значит, страна выйдет на улицы. Значит, допустить этого как? Расстрел тогда? Что тогда делать?
Ну, некоторые предлагают.
Всех сажать?
Чеченцев позвать.
Или, может быть, общественные работы, да, чтобы не росла безработица, или инфляция без конца накачивает, печатая новые деньги. Каждый из этих выходов плохой. Поэтому модернизация, как необходимая вещь для них, для самой власти, для того, чтобы она продолжала функционировать в нашей стране.
Ну, а военная корпорация, она, тем не менее, вот устами Путина все время повторяет: не дождетесь, политическую систему менять не будем, никакой модернизации политической системы не будет. Необходимо ли модернизация политической системы для того, чтобы страна начала развиваться как современное государство, а не как военное?
Да, только дело в том, что есть кирпичики, из которых сложена система. Их можно так поставить и так, губернаторов выбирать или не выбирать, и от этого не меняется суть. Угу. Суть меняется от другого. Когда есть антагонизм между классом правящим и народным классом, когда этот правящий класс является крупнейшим коллективным собственником и скрывает это от всех, и он окружен огромным забором от всего остального населения. И вот пока этот антагонизм существует, наша политическая система неизменна. А эти маленькие косметические ремонты,
вот,
ничего не...
Те, кто не знает, год назад Михаил Афанасьев, Ольга знает хорошо об этом исследовании, он провел очень серьезное исследование российских элит. Он взял 12 отрядов российской элиты от Москвы до самых до окраин, и выяснилось, что вот эта как бы полувоенная вертикаль власти на самом деле на сегодняшний день поддерживается только двумя отрядами российской элиты. Это федеральные чиновники и силовики. А регионалы, муниципалы, юристы, бизнесмены, депутаты городские, они уже давно хотят изменения баланса сил, чтобы власть была более открытой, более гражданской, более конкурентной. Ну, и, соответственно,
правильно, значит, военная корпорация была призвана на том, чтобы навести порядок. Вы об этом оба говорили в начале.
Только я не согласен с тем, что они навели порядок.
Нет,
в этом мы расходимся.
Подождите, вот если, знаете, такой взгляд на нашу историю, ну, вы как историки, может быть, меня поправите, но мне так кажется, две партии, партия силовиков и партия гражданских, всегда в нашей власти существовало. Иногда силу брали гражданские. Начиналась либерализация, оттепель, развивалась экономика и так далее. И потихоньку начинался процесс хаотический и разрушительный для страны. И тогда призывали силы порядка, которые были более жесткие, наводили порядок. Они заходили в тупик экономический, и экономическая неэффективность их губила. Поэтому на смену опять приходили гражданские.
То есть обычный цикл. К сожалению, те люди, в таких циклах, для них исчерпанность такая не наступает. Напоминаю, это была Ольга Криштановская в программе «Осторожная история».
Осторожно, история.